Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Титулованный у меня сегодня гость впервые герой социалистического труда, ударник коммунистического труда, делегат двух последних съездов КПСС, народный депутат СССР, депутат Госдумы первых трех созывов, министр, правда, без портфеля, в одном из ельцинских правительств, Николай Ильич Травкин. Здравствуйте, Николай Ильич. Правильно все перечислил,
ну,
да?
Ну, не все, но
не все перечислил. Все правда, не перечислил, что не хватит передачи. Николай Ильич Травкин – личность настолько колоритная и самобытная, что когда он впервые стал широко известен, то казался ожившим персонажем какой-нибудь производственной, как тогда их называли, пьесы Александра Гельмана, вроде «Протокола одного заседания» или «Обратной связи». На самом деле все наоборот. Это писатели, такие как Гельман, искали и находили в реальной действительности не липовых передовиков производства, а людей, которые действительно хотели это производство и жизнь рабочих сделать лучше, изобретали для этого свои новаторские методы, не боялись вступать в конфликты с начальством и в конечном счете чаще проигрывали, но иногда и побеждали. К числу таких героев своего времени относится и Николай Травкин, которому еще и сильно повезло, что на пике его жизненной активности в Кремль пришел Горбачев. При Горбачеве он стал героем социалистического труда, всесоюзного значения «Маяком», а потом и пошел в политику, когда Горбачев людям вроде Травкина путь в эту политику открыл, придумав съезды народных депутатов и разрешив свободные выборы. Травкин и здесь оказался человеком бескомпромиссным, очень скоро перешел в оппозицию горбачевской линии на спасение КПСС, стал одним из лидеров знаменитой межрегиональной депутатской группы. Впрочем, о своем жизненном пути он и сам расскажет в нашей программе. А нам остается только пожалеть, что сегодня Николай Ильич Травкин, как и некоторые другие прорабы перестройки и лидеры демократического движения конца 80-х, начала 90-х, которые не захотели поступиться принципами и прислуживать нынешней власти, не удел. Он в оппозиции. Причем он в оппозиции и к власти, и к оппозиции. Одним словом, хотя и не на виду, но остается, как и в звездные свои годы, человеком независимым, мыслящим самостоятельно и дорожащим своей репутацией. Вы мне скажите, вы звезду героя надеваете иногда или уже убрали как реликвию, как такой артефакт?
Сейчас я же не живу в общественно-политических мероприятиях представительских, ну, надо же, да, куда ее одевать.
Но так все-таки она у вас в активе, да?
Потому, ну, что так, потому что некуда девать, скажем так.
Но все равно все-таки публичным человеком вы остаетесь, и я думаю, что герой соцтруда – это вы уже просто, так сказать, такой последний из магикан, что ли, ну, среди вот таких, ну, вот,
во-первых, я,
на виду существующих людей публично.
К этой награде никогда не относился как к подарку или к чему-то, что вот, да, по блату вот я получил.
Да, вот это я как раз хотел напомнить, что она вам, так сказать, досталась не за какую-то показуху, да, а за реальные дела.
До этой вершины я сам дошел, сам дополз, начиная от каменщика, бригадира и так далее. Поэтому здесь мне смущаться нечего.
Абсолютно. Я наоборот, я считаю, что уж я говорю, у вас это орден, как я не знаю, уже он и редкость к тому же. Он всегда все-таки был, нет, что он, называется, что значимым
редкость,
и серьезным.
Когда нет не только социалистического труда, а нет рабочего класса.
Ну, герой-то есть.
Я не понимаю, по какому принципу сегодня герою дают. Раз в год он вручает там, ищут рабочего, ну, да, ищут там врача, милиционера, да, и он присваивает по звезде. А каким образом вот этот отбор ведет? Ну, допустим, у Снарийского комбината рабочему какому-то или дали героя России, героя труда. Это что, государство же не может знать, как он работает.
Ну да.
А как же ты награждаешь? Значит, это Потанин приставил его?
Ну, разнарядочка какая-то,
да. А если,
да,
Потанин, чем он руководствовался тогда?
Давайте, между прочим, напомним, что называется, за что вы героя получили. И я хотел вас спросить, вот этот вот ваш знаменитый бригадный подряд, коллективный подряд, это вы его, что называется, сами так из головы, с чистого листа придумали, или какой-то был прообраз такой?
Нет, не прообраз, и никаких придумок не было. Это сама жизнь вывела. Я занимался рабочей профессией, скажем, сразу после армии. У меня была профессия каменщика, и после армии я, значит, добавлял сварщик, монтажник и так далее, и так далее. Но у меня было незаконченное высшее образование в то время. Физико-математический факультет педагогического института. И я в школе поработал год, уходил на заочное в школе. И ушел добровольцем в армию, чтобы прекратить вот эту...
Добровольцем, значит, даже?
Да. Последний курс заканчивал. В армию не берут.
Не берут, конечно. Типа курса. Вам, конечно, может...
Каким образом прервать эту педагогическую деятельность? Ага. Только в армию уйти. Поэтому, когда я вернулся на стройки, это было серьезное образование, ну, для рабочего. Я мог разобраться в нарядах. Обманывает мастер или не обманывает, закрывая наряды. Может быть, мы в день заработали не по 6 рублей, а по 8. Для меня это было легко. Я быстро влез во все эти сметные дела, наряды составить. Дальше в Зубцове строили насосную станцию, арматурные каркасы. Нет арматуры, 20-й будешь сидеть. Но есть 18-я. Надо шаг изменить. Не через 20 сантиметров тогда, она же потоньше, а может быть через 22 ее запустить. Расчеты какие-то сделать. Моих знаний математики хватало, что для того, чтобы вот это сделать. Если соседние бригады сидели и ждали, пока подвезут 20-ю арматуру, я легко заменял это на другую, и мы продолжали работать. Но как плотнее занять эти 8 рабочих часов, хватало и грамотности, и сообразиловки. Как, чтобы тебя не обсчитали, хватало. А дальше, значит, никто же не работал за почетную грамоту. Это в песнях только оставалось, что мы за запахом тайги. За запахом тайги никто уже не ездил. Все работали за деньги. И всем хотелось заработать больше.
Побольше.
Поэтому каким образом можно больше заработать? Если взять организацию самого рабочего дня, себя и бригады в свои руки. И самому подсчитать, что это сделал. Вот откуда все шло. Желание заработать приличные деньги. Желание содержать на более достойном уровне 7-1.
Вся система вами была разработана?
Ну как разработана? Ну это на поверхности лежало. Что для того, чтобы стимулировать каждого зарабатывать, он должен понимать, за что тут платят, за что наказывают. Но решение принималось, конечно, индивидуально, я не мог это принять. Я бы столько врагов нажил, меня бы кирпичом через неделю хлопнул тот, кого лишили. Избирался совет бригады, от звена штукатуров представителей, от маляров, от плотников, от каменщиков, от монтажников. Совет бригады. Совет бригады заседал пару раз в месяц. Вот бытовки садились и подводили итоги. Вот что сделано, вот что заработано. Что заработано, это смета, это госрасценки. Ничего мы не уже. Но разделить это мы можем.
Ну, понятно.
Можем инженеру какому-нибудь больше дать, а как меньше. То есть тариф переставал существовать.
Вы знаете, что я хочу вас спросить? Такой гипотетический, но общий вопрос. Вот если бы таким инициативам, таким, если хотите, людям, как вы, вот дали бы, как-то так сказать, ну, тотально, что ли, такую зеленую улицу, система устояла, выжила бы, оказалась бы жизнеспособной, нет?
Эта система не могла выжить.
Не могла.
Она благодаря вот таким вещам могла бы трансформироваться. Но для этого нужен был совершенно другой взгляд на мир, на жизнь, на экономику самой верхушки, в политбюро. Другой взгляд. Почему? Потому что вот на уровне бригады молодцы ребята, пахаря, на тебе и награду. Выходишь за уровень бригады, ты уже с субподрядными... Потом, а что такое, мне не поставили вовремя, значит, цемент или кирпич, или сборные конструкции? Я же еду скандалить, а скандалить ты едешь не просто, значит, бригадир никому неизвестный там, Николай Травкин, а едет, значит, человек уже известный на всю страну. Конечно, начальник главка звонит снабженцам, срочно ему разверните конструкции на 3 дома. Они, а как разверни? У нас встанет на Рафаминске стройка. Разверни, потому что он лобком пойдет. Плановая эта система оставалась. Ну, да, да. Все до гвоздя расписано. Угу. И если где-то получался прорыв производительности труда, то ресурсом обеспечить работой.
Ну да. И он по-своему...
где-то забрать.
Да. Там все он, расписано. По-своему, еще больше обнаруживал уродливость системы.
Значит, плановая экономика уже не давала этому развиваться. Маяки могли существовать. Но широко это не могло пойти. А второе, сама командная система.
Значит, ну, да.
Как это? Ну, сказали, что есть тариф, есть разряд, по нему платить. Что там умные нашлись по 700 рублей в Московской области? А они что, севера осваивают? Или они там, значит, топчут тайгу и нефть ищут? Что это такое? 150 километров от Москвы. В цивилизации. Кто это? Нет, это не наш путь. Все понимали, как это отменить планируем. Тогда надо, значит, отменять и ценообразование, чтобы рынок заработал. Ну, тогда нужно выбрасывать эти материалы на рынок, и кто заплатил деньги, тот и получит, а не тому, кому положено, скажем, срок. Кто купит, у кого... Это была середина 80-х, и вот 85-й год уже было просто ясно, что мы можем сделать... прорыв в производительность труда, причем во всех сферах, заинтересовав человека. Но тогда интерес человека – это не социалистические идеалы, а интерес человека – это материально, он улучшает свою жизнь. Значит, это раз. И второе, мы должны ввести рыночные отношения по всем субъектам производственной деятельности. К этому... руководство страны не было готово. И долго. Не только, мы говорим, Политбюро, там, Перестарки. Горбачев значительно молодил его.
Ну вот, заговорили мы уже про перестройку, про Горбачева. Сколько их на первом съезде народных депутатов СССР сидело со всякими звездами, они все остались в том... агрессивно послушном большинстве. Вы, видимо, единственный были, кто из вот этого вот, как бы так сказать, сегмента, среза депутатов ушел, что называется, вместе с такой, значит, оппозицией, интеллигенцией, этой группой, возглавленной Афанасьевым, Поповым и вами в том числе. А что тут вами двигало? Ведь, с одной стороны, действительно, вы горбачевский такой ставленник, да? И, насколько я знаю, вы... его до сих пор и уважаете, и цените очень высоко, и я совершенно в этом с вами солидарен и согласен. Но получилось как бы, что вы Горбачева-то изменили тогда? Было тут какое-то для вас такое противоречие, что ли?
Я же не был никогда, не только не был диссидентом. Я был человек довольно дремучий в политике, и не только в политике. Вот у меня жизнь, она такая была. Я же не, во-первых, я не москвич. Во-вторых, я не из семьи рафинированной интеллигенции. Значит, это ну, чуть ли не деревня. Потом, вот, значит, Шурко-Ушковская, это рабочий поселок. 12 тысяч населения. Поэтому, когда меня уже гораздо позже там упрекали, как это ты не считал Солженицына? Я говорю, а чего ж ты ко мне не приезжал за 150 километров с рукописями-то? Ты читал здесь на кухне под одеялом, а туда не привозят. Туда только правда приходила вовремя. Поэтому упрекать кого-то, вот, что люди дремучие, там не понимали это все. А потом само продвижение шло вверх. Я заканчивал деятельность в Советском Союзе замначальника главмособустроя. Главмособустрой – это статус республиканского министерства.
Министр, конечно, замминистра.
Конечно, я многие вещи уже по-другому смотрел и видел, и выводы какие-то мог сделать. И у меня какой-то образ, как должно быть организовано, ну, во всяком случае, строительное производство, в голове уже как бы складывался. И он не совпадал с руководящей ролью партийных органов. Значит, это раз. Второе. Почему я говорю о диссидентстве? Я никогда не только не был, я их и не знал. И вот выборы... Не мне же мысль пришла, что дай-ка я поучаствую в выборах. Да мне вообще это неинтересно было. Да, Горбачев, значит, тут посмотреть весело, с людьми встречается и нормально разговаривает, черт возьми. Социализм выговаривает. Систематически говорит нормально. Вот это было интересно. Чувствовать, что пришел человек, ну, в себе. Ни одной ногой, значит, уже в могиле, опустил бюллетень, все хорошо, и через два дня умер. Значит, а вот, что с этим, наверное, оживит он как-то все эти жизненные процессы, и симпатии с этим были связаны. Но это не значит, что я искал возможность как-то подставить ему плечо. И плечо – это кто вот занимается профессионально партийной деятельностью, или там политической. Я лежал в больнице. Радикулит, спина, в Боткинской.
Профессиональная больница.
Да. И ко мне приехал, значит, парторг Фрязино. Значит, огромнейшее военное предприятие. Приезжай, Николай Ильич, выборы начинаются. Съезд народных депутатов. Я говорю, так там выборы, чтобы партийные органы расписывали. Говорю, да какой? Значит, вот половина будут собираться, списки составляются, а половина... Люди будут выдвигать ее. Значит, за кого проголосуют? Нет, какой? Хотя, значит, общение с людьми мне удавалось, и я этим занимался. Это мне нравилось. Я объехал, наверное, всю страну. В БАМе, на БАМе я был, в республиках я был. Всякие проводили, значит, там семинары по
архозактивам,
по строительству.
Да,
я рассказывал, меня спрашивали. На одном языке, то есть, вот с рабочим... классом, со строителем. У меня получалось очень хорошо все эти беседы. Я говорю, не, ну а, значит, как? Вот я в больнице. Он неделя остается, значит, в выдвижении. Мы тебя выдвинем от завода. А какое отношение к вашему заводу имеет? Не твои проблемы. Потом выборы. 14 кандидатов. Я выхожу во второй тур. Причем не хватило мне, по-моему, голосов где-то около 1000. А округ?
Чтобы это, сразу.
Ну, 500 да? тысяч избирателей. И вот не хватило там копейки. Выборы кончились. Во втором туре я уверенно побеждаю, я депутат. А весной вскрылся ручеек, течет там за Калининградом областным. И в этом ручейке оттаяли прям пачки бюллетеней, где было проголосовано за меня.
Бог ты мой!
То есть, были или не были подтасовки в то время? Значит, конечно, были. Но люфта не было.
Ну да.
Ты 91% пришло. Вот 9% в руках, скажем, власти коммунистического аппарата. 9. Мало.
То, за что нас сейчас агитируют, говорят, чем больше людей придет, тем меньше будет фальсификации.
А сейчас у них 60% не пришло. Гуляй, рванина.
Гуляй не хочу, да.
Рисуй что угодно. И тогда было желание сохранить, значит, власть даже при открытых выборах, но, повторяю, не было свободы, люди были очень активные.
Да, да.
Ну и, конечно, не было вот таких подтасовок откровенных, как сегодня, протокол переделать и так далее. Кто в комиссии сидел? В комиссии сидела вот та провинциальная интеллигенция, которая тоже вот где эта власть стояла. Все уже... по талонам, а вы твердите о каком-то, значит, тут коммунизме. Все у вас по телевизору хорошо, а я не могу ребенка в третий класс собрать. Поэтому и никаких там махинаций не могло быть. А вот бюллетени, что свободные, да, они в руках были только представители комиссии, там, ну, секретари парторганизации. Поэтому вот первые выборы, да, значит, опыт, какой я получил, это опыт, наверное, такого широкого общения. И видно было, насколько же люди поддерживают вот этот демократический фланг. Ты не мог уже увильнуть. То есть вот ты с трибун говорил одно, а ты пришел и записался, значит, там, Михаил Сергеевич, давай, где мне тут присесть в большинство? Как? Большинство агрессивно послушное было в зале съезда. Но как только депутаты выходили из дворца съездов за кремлевскую стену, то большинство оказывалось у меньшинства. Там стояли в ряды люди, они смотрели телевизор всю ночь, они пришли встречать своих кумиров. Понимаешь? То есть большинство в одном месте.
Как вы сейчас, глядя сегодня, ну и не только сегодня, по какому-то, так сказать, удалению от тех событий, все-таки, может, была та ошибка, что так вот вам, то есть вам, демократам, вам вот этой вот межрегиональной депутатской группе в том или ином, так сказать, виде, не удалось все-таки перетянуть на свою сторону Горбачева? Или это было невозможно?
Во-первых, я... не согласен с самой формулировкой перетянуть. Все, что появилось оппозиционное Горбачеву, в том числе, значит, вот и я в политике, и межрегиональная группа, это же продукт Горбачева.
Я понимаю.
Свободу никто не завоевывал. Свободу Горбачев дал.
Дал.
Дал свободу. Говорит, ребята, давайте теперь вместе. Что? И можно говорить что угодно? Да. И писать будут? Что? Да. И фильмы можно показывать? Да. Все можно. Свобода. Будем переделывать, значит, страну. Перестраивать будем ее? Да. Год перестраивают. Два. Три. Черт возьми. Значит, талоны все по большим видам товаров. Никаких чудес не происходит. И тут на сцену выходят решительные ребята, которые говорят, это Горбачев. Он очень нерешительный. Он нерешительный, а ту Горбачева. И интеллигенция, прежде всего, это интеллигенция творческая, кумиры. Угу. Великие артисты, великие режиссеры, великие писатели, великие публицисты, угу, которые вчера молились на Горбачева, портрет сняли об пол, не нужен нам нерешительный. Вот у нас есть решительный. Ошибка в чем была? В том, что никто даже не пытался людям объяснить. Дело не в вожде. Угу. Пока мы сами, граждане, не начнем понимать, что вот есть вещи, за которые только мы отвечаем. Вот как ты живешь? Сколько ты зарабатываешь? Как семья у тебя? Это ты отвечаешь. Что у тебя вокруг дома творится? Что творится у тебя в городе или в поселке? Это вы должны решать. Это нельзя сверху сделать.
Нельзя. Ну а как это объяснить? Как, что,
свобода,
какое тут было упущено звено?
Они идут в сцепке с ответственностью. А вот к этой ответственности никто не призывал. Горбачев робко, что давайте, включайтесь, вы снизу, угу, а мы сверху. Его формула была.
Ну да, да, да.
А снизу, а зачем нам включаться? Ты нам сделай сверху все красиво. Мы привыкли, что никуда не включаться. Мы привыкли с татаро-монгольского, с Рюрика. Не только с татаро-монгольского. Поэтому ты нам все сделай. Включаться мы должны. Ишь, ты нашелся какой-то вот пятнистый. Вон стоит за спиной. Сказал, что все сделает. Только проголосуй. Ошибка была в том, что интеллигенция, прежде всего, отшатнулась от Горбачева. Не будем поддерживать. Да. Второй раз.
Вот я про это и
говорил. Она то же самое сделала и с Ельциным.
И с Ельциным.
А угу, потому что такое поддерживать? Это взять на себя ответственность. А зачем мне это надо? Я настолько популярен, что если я буду тебя поддерживать, у меня популярность будет таять. Угу. Поэтому всех флагманов перестройки во всех сферах, начиная от Гаврилы Попова, не будем говорить об умерших,
ну, да,
о живых. Угу. Значит, они сначала бросили одного лидера, второго, для того, чтобы не разменивать собственную популярность.
Значит, так, вы ставите вопрос.
Значит, если бы эта поддержка была, тогда мы могли бы делать фундаментальные изменения. Какие фундаментальные изменения? Я считаю, что главное, к чему мы не приступили осознанно, это местное самоуправление.
Да, это уж точно.
Потому что можно болтать сколько угодно, что у нас государство во главе, значит, нашего внимания человек со своими правами, свободами, как он живет, что от человека, от личности все вытягивается, он главный. Если от человека от личности, тогда главный институт во всей пирамиде власти – это местное самоуправление. Вот тогда мы начинаем бюджет, допустим, с тобой составлять, угу, и выносить на голосование депутатское. И мы говорим, что вот в общем кармане государства находится столько-то триллионов. В первую очередь мы закрываем проблемы детей, стариков, немощных, не неимущих, а немощных. Значит, мы закрываем медицинские вопросы и прежде всего, значит, эти местные больницы скорой помощи. Мы закрываем вопросы здравоохранения и так далее. Вот то, в чем человек живет.
Ну да.
Значит, это первое. Закрыли. Значит, право, порядок. касающиеся этих дел, закрыли. У нас остается от 3 триллионов 2. Дальше у них же есть у этих городов, районов какие-то общие, значит, задачи. Угу. Дороги. Общая подготовка кадров. Значит, они содержат какое-то там профтехучилище для того, чтобы иметь своих строителей и так далее. Ну, набираем. Какая-то медицина не повседневная, и не надо в каждом городе ее иметь, но ее надо иметь, скажем, в масштабе области. То есть есть задачи, которые выходят, и легче их решать для области в целом. Значит, вот мы закрываем второй этаж. Закрываем второй этаж, закрыли. А что осталось, это вам в Москву. Это вам на армию. Это вам на то, чтобы вы надували щеки на международной арене. Это вам на танки.
Ну, понятно.
Это вам на охраны и резиденции. Ну, не хватило на 13-ю резиденцию, но обойдешься 12-ю. Понимаешь?
Да. Что у нас все наоборот. Да, конечно.
А у нас все наоборот.
Все наоборот.
Закрыли 13 резиденций. Сейчас мы начнем строить на 10 человек еще медицинский центр.
Угу.
Вот нам нужно «Зенит-арену» за 50 миллиардов разворовать. А потом, значит, вот еще у нас губернаторы есть, им тоже нужны резиденции. Им нужно по 2 взвода охраны, потому что они же работают вот прям в тылу, с врагом прям, с населением, вручную. Их же охранять надо. А потом пришли на уровень местного самоуправления, в город или в райцентр. Медицина, ну, только на пирамидон. Ну, не хватает, ребята, лучше работайте. Ребята будут лучше работать, а они будут больше танков делать. И, значит, попрутся куда-то территории прирастать. Если не бросали, они в Сирии войну организуют. Они найдут, куда с умом потратить деньги, если это их там заработает.
Ну да.
Понимаешь, эта пирамида была всегда. При Горбачеве попытка была сделана теоретическая. Я работал в комитете по местному самоуправлению. Угу. И тогда родился первый закон об общих началах местного самоуправления в СССР. Ну, работать он не мог начать, СССР исчез. Съезд народных депутатов в РСФСР, там я возглавил комитет по местному самоуправлению. И мы освежили этот закон, привязали его по месту. Надо было опробовать. Почему я с 1 января 92 года и ушел в район?
Ну да.
Я был членом Президиума Верховного Совета. Верховный Совет, Президиум Верховного Совета был высший орган страны. Значит, я мог бы уйти работать председателем госстроя.
Ну,
или
да.
Губернатором куда-то. Назначили меня. А вот сработал тот опыт, который, значит, Фрязино, Щелково, угу. Избирательная кампания. Ведь 91-й год весь. Это же тоже политизация страшная. Люди смотрят в рот, верят. И вот как так? Значит, отпускают цены, либерализация. Никто ничего не поймет, значит, тут идет обнищание всей страны, а я выхожу весь в белом. Из трибуны учу, как рынок строить. А мне с седьмого ряда какая-то старушка скажет, где-то сделали уже, ты иди попробуй сделай где-то. Это настолько остро ощущалось.
Ну, понимаю. Не всеми только, такими только, как вы
не
это ощущаете.
Мы же говорим обо мне.
Конечно, да.
Поэтому я и ушел со 2 января 92 года в район. И вот в районе как раз, значит, я, скажем, на практике и отрабатывал этот механизм самоуправления, местного самоуправления.
Получилось, как вы считаете?
Получилось. Значит, мне отдельным указом были даны Ельцину полномочия распоряжения землей, частной собственности на землю, введение налогов и приватизации по-своему. У меня же не было в районе ни военки, там, ни завода, даже областного значения. Сельскохозяйственный район, ну, проводи приватизацию по-своему. Вот три права, которые были. Приватизацию, конечно, я проводил как автор коллективного подряда с упором и с пониманием, с ошибочным пониманием, что коллективный разум настолько силен в совет бригады, что у меня был, или совет организации, что нужно отдать трудовым коллективам собственность.
Не тут-то было?
Не тут-то было. Появлялся ушлый парень, хозяин, неважно, парень, человек, понимающий. Дело шло. Не находилось предприятие чахло. Но, значит, поскольку объемы небольшие, то все-таки оправдалось что? В торговле приватизацию по-своему я проводил. Муниципальной собственностью я по-своему распорядился. Значит, за счет продажи там какой-то муниципальной собственности, приватизации, удалось оснастить милицию, медицину местную, школы, компьютеры появились и так далее. Сельский район. Учителям 25% надбавка была. Везде идут забастовки, зарплату не платят. А в Шовском районе 25% плюс. Учителя, врачи, няньки, воспитатели детсадов. Откуда? Налог вводил. Налог с продаж ввел.
Да, тоже помню.
Социально справедливый налог. Кто больше потребляет, тот больше и дает. Шовской район, на момент, что я пришел, было 12% собственных доходов. И 88 дотаций. Сельский район.
Так, да, конечно.
С Химок брали, или с Мытищ. Шкафской давали. Бюджет 96-го года был. 85% собственные доходы и 15 дотаций.
Неплохо, то есть ровно перевернулось.
Бюджет консолидированной Московской области каждый год рос в два раза. Вот что такое местное самоуправление.
Да, замечательно.
И это поддерживалось. То есть все понимали, а что такое 96-й год? А 96-й год это маленько уже так заматерела власть. На стуле поёрзала,
конечно,
попрочнее уселась, научилась чем-то управлять, какими-то ниточками дергать, этих придержать, а этих подстегнуть. На ноги вставали, значит, силовики. Власть почувствовала себя властью.
Выборы, опять же. Выборы, которые...
Выборы. Ну, особенно... Вот
много оставили вопросов.
А после выборов уже... Значит, он... Первое телодвижение было какое? Значит, взять и у субъектов вытащить деньги. Угу. А Совет Федерации сидят эти субъекты, губернаторы выбранные. И второй член Совета Федерации тоже выбранный.
Ну да.
Они говорят, нет, вплоть до импичмента. 50 на 50. Как договорились, так и будет. И 50 на 50 так и держали.
Ну да, ну да.
Ну, 50 на 50, а губернаторы-то ни с кем. Губернаторы начали маловато. Должны как люди начать жить. Нужны уж приличные администрации, значит, приличная охрана. Что мы как босяки? За рубеж выехать стыдно. А где взять? А взять муниципалитеты начали щипать. Мы же вас не трогали. Вон мы как тут жалеть начали. И начали очищать карманчик муниципалитетов. А потом пришел великий...
честь относиться к тому числу людей, которые достаточно быстро с ним познакомились. Это знакомство длилось довольно долго, хотя оно было прервано моим отъездом во Францию на целых 7 лет. Но после возвращения моя дочь, которая в интернете, в отличие от меня, она сказала, потрясающие тексты Травкин публикует, и стала мне их читать. И нашла мне его. Когда-то я ему сказал, Ильич, ты последний герой социалистического труда. Он говорит, да ты ошибаешься. Нас двое. А кто второй? Ну, этот наш великий офтальмолог Слава Федоров. Что их роднит? Заметьте. Оба шли поперек законов социалистической экономики. Николай чуть не сел в тюрьму, когда на целом огромном районе Подмосковья он стал организовывать работу и платить за работу, а не за присутствие на рабочем месте, да? И гнал тех, кто только присутствовал и требовал еще зарплату. И сам чуть не сел в тюрьму из-за этого. Практически Горбачев, когда услышал о нем, он его раз и тут же приказал наградить. Он меня зачитывает из последней своей тропарии. Это особый жанр. Он блестящие вещи пишет, короткие и яркие. Именно из-за этого моя дочь нашла. Говорит, ты читаешь Травкина? Я говорю, у меня вот эту фигню недавно мне подарили внуки, я ей почти не пользуюсь. Но теперь уже могу найти и сам Травкина, там и все. Но мне Катька, старшая моя дочь, читает все опусы. А когда он приходит, он говорит, а теперь, Алексеевич, слушай, вот мои последние. И, как говорится, свежие пирожки горячие. Я слушаю из его уст. Он еще человек большой силы воли. У него был отказ со здоровьем очень сильный. Он почти не мог ходить. Ему врач сказал, ходи хоть 5 шагов. Он пешком ходит на смотровую и обратно. Вот что такое сила воли. Он приходит бодрой походочкой на обратном пути. Садится здесь, и мы то вспоминаем что-то, то чему-то даем оценки. Таким я его знаю, что он при нынешней власти, даже ему скажут, вот делай, что хочешь, вот тебе сфера деятельности, делай, что хочешь. Он не поверит.
Заслушался я, потому что вы такую у меня просто историю государства российского мне изложили. А вот теперь скажите мне, а почему при этой вашей активности, при том, что идеями вы действительно фонтанировали и в советское время, когда строителем были, и в 90-е годы, когда руководили своим Шаховским районом, почему из поля вообще вот этой вот политики, управления, социальной политики, в 2000-е вы так резко как-то исчезли. Что, разочаровались все-таки в том, что можно это все осуществить?
Не, ну правила изменились. Изменились все правила общественной жизни. Угу.
То есть это не случайное совпадение?
Ну, во-первых, исчезли
такое.
Выборы.
Ну да.
Значит, если брать выборы по честности, по прозрачности, по справедливости, конечно, идут выборы народных депутатов СССР. Откинем 50%, угу, что в списке, но те, которые избирались, дальше выборы честнейшие. Это съезд народных депутатов РСФСР, 90-й, угу, год.
Да.
Только одномандатные округа. Победил, придешь. Никаких там ни подтасовок, ни денег, угу, не было. 93-й год. Выборы Думы были честные. Поэтому власть и не имела контрольного пакета.
Ну,
поэтому
да.
Жириновский победил.
Жириновский 22-23%, сколько он там взял.
Коммунисты, значит, коммунисты на третьем. На втором. Угу. Власть пришла второй. Но 93-й год выборы нащупывалось включение административного ресурса.
Конечно.
95-й год выборы в Думу. Я не говорю о президентских, угу, выборах в Думу. Включился административный ресурс, угу, включился денежный ресурс. Но не включались подтасовки откровенные. Угу. Поэтому не хватило ни административного ресурса, ни денег для того, чтобы иметь контрольный пакет. Угу. Черномырдин с Баяном ездил по всей стране, я ездил по всей стране, Михалков ездил по всей стране, сначала за Черномырдина, потом за Ельцина.
Да.
Нет. Не подтасовывали. Угу. А 96-й год уже пошли во все тяжкие. Угу. После 96-го, значит, то, что, скажем, следующие выборы, или 2003 года, ну, это уже просто разгул. Никто, угу, ничего не боится. Переписывай протоколы. Деньги, значит, можно запустить миллиарды с бюджета областного, городского, откуда угодно. Денег не считай, ничего не бойся, обеспечь, угу, результат. То есть вот эти правила игры и самых людей во власти изменились. Люди другие совершенно.
Люди другие. Но то есть все-таки ваш этот разбор свидетельствует о том, что Путин, что называется, не с луны упал. Это все было таким закономерным следствием вот тех изменений таких радикальных, которые начались в 96-м году, да?
Нет, почему? Это шло продолжение, о чем мы с тобой говорили,
да, я
в
понимаю.
Первой части.
Да, это я понимаю.
Чего, угу, чего вы ко мне пристали? Что
это
вы,
да,
от меня требуете? Скажите, за кого проголосовать, который сделает жизнь, как в Европе.
То есть все-таки главный виновник
за человек. За Ельцина так голосовали, и также за Путина. Угу. Он нам все сделает. Но еще тут разболталось маленько, значит, общество. Людишки как-то вот надо бы чуть подморозить. И угу. этот подморозит. Он нам все сделает. Вот. Это вековая наша ну, болезнь. Да. Вера в вождя. Она и продолжала работать. А местное самоуправление ни при Горбачеве, ни при Ельцине. Вот оно чуть посуществовало, 92-96 год. А дальше, значит, оно исчезло.
Ну, хорошо. А вы-то вот почему в тину ушли? Устали?
Нет, понимаешь, в тину. Вот три вещи, которые я делал первым. Три вещи. Коллективный подряд. А вот как сделать, чтобы люди были заинтересованы и работали в 4 раза лучше? И в 4 раза зарабатывали больше. Коллективный подряд. Это я сделал.
Да, понимаю.
Он получился на каком? Но он не смог развиться в силу причин по всей, значит, стране, mm-hmm. знаете. Второе, что сделал я первым, это многопартийность.
Да, это факт, это факт.
Демократическая партия,
конечно. Причем ведь что возникло, когда еще КПСС
да,
была жива-здорова.
Да, да, да. Кто был противник создания партии? Власть, коммунисты? Горбачев? Нет. Меня легко зарегистрировали как Демократической партии Советского Союза. Угу. Потом мы просто перерегистрировались в российские. Ну, да. Против были как раз все демократы. Ни в коем случае. Партии себя изжили. Движение должно быть. Вот угу. есть Демроссия. Сходка такая большая. Вот у нас везде активные люди. И движение, только движение. А партия – это уже регламенты, это какие-то обязательства, правила. Значит, это нам не нужно. Это не демократично. И Травкин вот делает, значит, КПСС, потому что, значит, делает
Демпартию,
угу. потому что КПСС, он вышел из КПСС, а она из него не вышла. Самые ярые враги создания Демократической партии были рафинированные, знаменитые демократы. А к 93-му за жопу всех взяли и кинулись каждый под себя создавать партию. И я пытался образовать, что не надо. Вот есть партия зарегистрированная. Давайте, я не держусь за это место. Гайдар в экономике, я рядом не стоял. Явлинский расскажет так, я слов всяких не знаю. Не держусь я ни за какую. Вот в районе я работаю. Нет, каждый создал под себя. Десяток с лишним демократических партий участвовали в выборах 93-го года. Значит, что преобладало? Личные амбиции или личные амбиции, а не какой-то общий интерес. Но факт тот, что вот второе дело, которое угу. значит, я могу себе в багаж, когда меня апостол Петр будет спрашивать, что вот я создал многопартийную систему. А пошла она? Не пошла. Почему? Ну вот почему. И третье, значит, то, что связано
местное
с местным самоуправлением.
Ну да.
Сделал, сработал. А почему не пошел? А вот потому что. А потому что политических преобразований мы не смогли сделать. А политических не смогли. А чего же ты партию тогда просил? Понимаешь, каждый человек занимается не в характеристике, там после школы написано, что вот он будет заниматься вот этим делом, у него хорошо получится. Каждый на ощупь как шел. У меня не было амбиций.
Я понимаю.
У меня не было амбиций, а политическая партия не может состояться, если у лидера нет амбиций стать первым.
Конечно.
А их не было.
Это 100%.
Я же не словами играю, когда я говорю, что вот я себя не видел там не только президентом, я губернатором себя не видел. Московская область.
Зря, Николай Ильич, ну что я могу сказать? Зря.
Строительство я знаю, а там военки полно, научных учреждений. Я не могу.
Ну не будешь, горшки там обжигают.
У каждого есть натура. Вот натура не позволяла взяться за работу, если ты не понимаешь, что ты ее можешь хорошо сделать. Угу. Да, но в то же время начали появляться ребята, которые не бог и горшки обжигают. Ну и что я ни одного дня не был нигде на производстве, а там работал заместителем старшего лаборанта. А завтра замминистра меня назначают министром. Госсекретарем. Не важно, что я не проходил никаких ступеней. И эти люди, они уже занимали, ну, скажем, в политике, в оппозиционной нише ведущие места. Я бы сформулировал так, вот в чем кадровая беда оппозиции. Угу. Почему сегодняшним оппозиционерам не верят люди? Почему? Почему они поверили вот в конце 80-х-то, а сегодня угу. не верят? Ведь намного грамотнее ребята-то.
Ну так почему?
А потому что тех они знали. Те в конце 80-х шли с биографией. Можно было заглянуть за спину, а что ты сделал-то? А вот Травкин, а что он сделал? А вот, Святослав, а вот что он сделал? А вот, значит, Корякин, а вот Коротич, а вот журнал и так далее. Люди имели биографию, за эту биографию их уважали, и они шли в политику. А начиная, ну, скорее, это уже нулевые, в политику люди пошли делать биографию. Они, их никто не знает. Они пришли в политику,
хорошо,
и стали
сказано,
делать биографию.
Да. А вы на это уже смотрите как бы со стороны?
Да, да.
То есть вы считаете себя таким пенсионером? Вы все сделали,
что могли. И чтобы в 2000-х годах, значит, вот я добыл до 2003 года в Государственной Думе, и больше я и никуда не собирался и не избирался. И не собирался, уже перегорел. Потому что если бы оставаться, то бороться мне надо было, оставаясь в политике, не с Путиным, а внутри оппозиции.
Но она и так внутри себя борется сколько угодно.
Да, она и без меня это делает успешно. Поэтому чего там мне мешаться-то? И сегодня задача номер один. Если бы я был директором, я бы национальной идеей не бла-бла патриотизм делал. Угу. Я бы серьезно вытаскивал, ребята, вот что такое местное самоуправление. Что пока на уровне места жительства вы не сможете под свою ответственность выбрать разумных людей, которые не я елку буду вам ставить отсюда, новогоднюю, не я водопровод буду проводить в Ставропольском крае, значит, бабки, а что это местные власти. Вот мы вам, давайте, переворачиваем пирамиду, мы вам даем такие-то административные права, такие-то финансовые ресурсы, такие-то права на введение каких-то, значит, собственных налогов и так далее. Малый и средний бизнес только ваш. Никто, заводя, значит, там сапожную мастерскую или занимаясь извозом, не поедет ни в какую область. Все это будет решаться в вашей местной организации. И регистрация, и помощь, и контроль, и администрирование, и, если надо, закрытие. Милиция не будет шустрить помимо вас и смотреть, что только Колокольцев с Путиным у них начальники. Ваши депутаты будут утверждать этого начальника милиции. И если вы видите, что шакалит старший сержант по лавкам, его уберут на следующий день, потому что иначе депутаты уберут начальника. Мы вам все это вот садимся, договариваемся и даем эти права. Но вы, имея свой бюджет, свои доходные источники, свои, значит, административные права, устраиваете, значит, весь свой быт. А что такое жизнь человека? 90% это вопросы местного самоуправления. И бюджет мы будем формировать снизу вверх. И не буду я больше, значит, гонять истребителей в Сирию. Я осознал. Но меня боятся губернаторы. Главный враг местного самоуправления – губернатор. Угу. Он же избирается. И он тоже обещает всех сделать счастливыми. И он не даст развиваться местному самоуправлению. Поэтому давайте губернаторов в ближайшие 12 лет будем назначать. Причем согласовывать это назначение я буду с ассоциацией местного самоуправления областной. Депутатов вы будете избирать, и депутаты каждый будет зависеть от вас, от городов и от районов. И если он голосует, чтобы понравиться губернатору, вы можете его отозвать. То есть сделаем ошиблись с мэром. Давайте договоримся так. Срок 4 года, ошиблись. имеете право исправить ошибку заранее. Второй раз ошиблись, терпите срок до конца. В мозгах, когда у вас будет. Инициативная, явка маленькая. К местному самоуправлению мы проскочили тот момент, когда местное самоуправление можно было сделать на энтузиазме. Людей да, полно заинтересованных. Сегодня немножко да. люди другие.
Сейчас люди, конечно, другие совсем. Другие.
Поэтому мы говорим, мы будем принуждать к местному самоуправлению. Вот. Я буду, значит, по телевизору вам рассказывать, что это ваши вопросы. На прямой линии не звоните мне ни с областным, значит, ни с районным вопросом. Вот буду вбивать вам мозги, все сверху убиваем. А снизу, ну, пришли, значит, явка маленькая. А на прием каждую неделю к мэру записывается по 140 человек и к его замам. Вот пришел Иван Сидорович. Говорит, ну что ж такое-то? Ну, загадили все вокруг дома, и никакой управы нет. Вот я записался. А секретарша открыла папочку. У нас же тайна голосования, да. а не тайно участвовать. Да. И говорит, Иван Сидорович, а вы вроде на выборы мэра не приходили. Он, да, голосуй, не голосуй. Ну, до свидания, Иван Сидорович. Ты же не выбирал эту власть. Чего ты пришел спрашивать? Никто конституционных прав твоих не нарушает. Пошел вон. На следующие выборы Иван Сидорович приползет третьим. В 6 открыли, а он уже 15 минут 7-го будет голосовать. Не дойдет через мозги к следующим выборам, дозреет к следующему циклу. 3, максимум 4, максимум 4, ну 12-15 лет. И люди будут понимать, что такое институт местного самоуправления, кто за что отвечает, как бороться за свои деньги, что он главный в стране. Гражданин, а не тот, который сидит там, и тем, или тем более на промежуточной ступеньке губернатора. Ну, это главное.
Я вас понял, Николаевич. Очень вы, конечно, человек яркий, умный. Одного мне жаль, что амбиций, как вы сами говорите, у вас не было. Жаль. Но замечательно. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Николай Ильич Травкин. Легендарная фигура эпохи демократических перемен 80-х-90-х. Человек, не изменивший своим взглядом и в эпоху нынешнюю. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.